Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогой российский народ, а также иностранные радиослушатели, которые нас слушают на всех континентах нашей земли. Я действительно Баранец, а рядом со мной...
Как обычно, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Телефон наш прежний, дорогие друзья. Может быть, многие уже знают, а кто не знает, мы продиктуем, да?
8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Для тех, кто не хочет и мозолить ухо трубкой, телефон дьявольских изобретений, WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. 967-200-97-02. Ну, естественно, для привычных есть короткий номер СМС 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, начальные буквы РКП, потом пробел, потом мысли. Ну и на канале YouTube мы, как «Комсомольская правда», в прямом эфире. Щелкайте кнопочкой, и мы
да.
есть.
Ну что, дорогие друзья, мы всегда поступим, как всегда поступали. Значит, традиционно коротенькое сообщение на актуальную военную тему. Вы знаете, что Соединенные Штаты Америки взяли на себя основную роль разгромщиков ИГИЛа. И они там Россию в бинокль, говорят, не видят. Но это уже совершенно с ума сошли. По-моему...
Да перестаньте, Виктор Николаевич. Что еще они могут сказать?
Дорогие друзья, ну, наверное же, они...
Что мы проиграли русским.
И фашизм они разбили. Это понятно. Даже эту дуру комментировать не будем. Есть еще одна любопытная новость, прежде чем Тимошенко вам что-то очень интересное расскажет. Я просто хочу обратить внимание, что один из немецких исследовательских центров определил Россию на 4-м месте по уровню милитаризации. Это вечная история.
Мы же агрессоры. Вчера Ксения Анатольевна всем это рассказала.
Да. Уже, друзья, не размер военного бюджета, уже не процент от ВВП на оружие, на армию, уже не количество боевой техники и стволов там на одного гражданина. А вот так вот им захотелось на 4-е место определить Россию по уровню милитаризации. Миш, один ученый написал... Я сегодня с ним разговаривал. Виктор Николаевич говорит, в мире ежегодно, я заканчиваю, изготавливается 8 тысяч стволов. Миш, 4,5 миллиона. Миллиона, конечно. 4,5 миллиона находится на руках у жителей Соединенных Штатов Америки. Так спрашивается, какая у нас страна самая милитаризованная. Ну что, дорогие друзья,
сейчас... Они самый обученный резерв имеют, так сказать. Люди ходят, стреляют друг в друга.
Да, дорогие друзья, сейчас мы потерпите, пожалуйста, потому что я обещал, у нас, как всегда, мы отвечаем на тот вопрос, который вы нам задали. Вопрос крайне интересен, он звучит так. Что такое аллея мигов?
Да.
Правильно я говорю? Поехали.
Мигов. Нам задавали такой вопрос наши радиослушатели, ну и мы традиционно отвечаем. В 50-м году прошлого века, натурально, началась война между Северной и Южной Кореей. В Южной Корее под видом войск ООН действовали американские вооруженные силы, соответственно, авиация. Соответственно, в начале боевых действий, в первые полугодия, они смели с неба всю северокорейскую авиацию, которую представляли поршневые самолеты времен Великой Отечественной войны, которые мы поставляли корейцам. Ну и частично им поставлял Китай. А Советский Союз думал, хотя Северная Корея просила, дайте самолеты. Что значит дайте самолеты?
Тогда мы учимся сами летать.
Надо тогда летчиков давать, и надо тех состав давать, и надо обучать северокорейских летчиков. В октябре дали. Ну и практически сразу начались воздушные бои между нашими МиГами-15 и реактивными истребителями США с прямым крылом типа, типа F-80, F-84. МиГ-15 имел значительное превосходство, валили их с неба как мух, потому что мы туда перебросили, вообще говоря честно,
говори, говори, Миша,
истребительный авиационный корпус, который был сформирован на базе полков ВВС, ПВО и Тихоокеанского флота.
И присадили его в Китае, правильно? Да, я
понимаю. Нет, мы его посадили, вообще говоря, частью на китайской территории, да, но в основном на северокорейской, вдоль, побережья, вдоль берега реки, реки Ялудзян.
Да.
Он прикрывал эту территорию, потому что там были сосредоточены объекты энергетики, промышленные предприятия. И вот этот район, вытянутый с юга на север,
вдоль побережья,
вдоль побережья, да, да, вдоль границы, вдоль побережья, он и был назван американцами аллеей МиГов. За три года войны, ну, тут ведь дело такое.
Кто как считает.
Кто как считает.
Да, да, да.
А, значит, американцы считали у себя 785, по-моему, побед и 180 других всяких разных самолетов, видимо, бывших северокорейских. Мы считаем 1006 побед, и в том числе, значит, соответственно, 385 своих потерь. Я предлагаю делить цифры, заявленные, ну, если не пополам, то на две трети, потому что, вообще говоря, существует книга и существуют официальные данные о наших потерях. Ну, теперь они рассекречены, а мы же очень долго молчали. Ну и знаменитые наши пилоты, особенно Пепеляев.
А там еще герой один Советского был на букву Союза. С, Миша.
Ну, был, да.
Немножко больше забыл я.
А что тут забывать?
Он намолотил там.
А что он намолотил? Он особо ничего нам...
Напомни, не намолотил. Напомни фамилию на «С». Вот, помни, я решил.
Да ничего он особо ведь не намолотил.
Курсантом был.
Он примерно столько, сколько Пепеляев намолотил.
Да.
Но дело в том, что ведь Пепеляев был человек нежадный, и он свои победы отдавал ведомому или насчет полка. А сам честно говорил так. Вот 12 уверен абсолютно, ну еще, ну хорошо, ну вот в 15 еще колеблюсь, а вот в 12 100 из 100. То есть он их просто развалил в воздухе. Самолет взорвался противника. Ну, понятное дело, пилот погиб. Американцы тоже считают, что они победили. И у них лучший пилот аж 16 МиГов завалил.
Ну, а у нас 21.
А у нас 21,
да.
Ну вот так.
На этом мы разошлись. Да. Любопытно, что мы взлетали либо в китайской, либо в северокорейской форме летчики летали.
Да. Значит, да, мы же хотели, не хотели, чтобы нас каким-то способом заполучили в плен или уж...
И букварь таскали в кабине, да.
Разговорник, где русскими буквочками были написаны китайские выражения. Ну, ты представь себе, когда человек пилотирует реактивные истребители, еще такой верткий, как МиГ-15, и он начинает листать этот разговорник. Ну, в конце концов, пилоты начинали говорить на великом и могучем, в перекладку с матом. Ну, ну что тут сделаешь? Китайцы такие, видимо, и корейцы попались.
И тогда появилась знаменитая фигура капитана Ли Си Цина.
Ли Си Цин, да, Ли Си Цина, так Пепеляева, да, звали.
Может быть, давайте дадим слово.
Командиром полка был. Здравствуйте, Любовь Константиновна.
Да, приветствую, Новосибирск.
Ой, здравствуйте, да, милые мои полковнички. Ой, с удовольствием слушаю вас. Я не по теме. Можно?
Давайте.
Пожалуйста.
Можно о любви?
Вы знаете, вот моей соседки, он воевал из 42-го года по 45-й год. И он без вести пропал, он танкист был. И вы знаете, куда бы ни писали, везде, во всей инстанции, я лично писала, пропал без вести. А тут вот память народа посмотрели по интернету. Оказывается, он 2 этого, господи, батюшка, февраля.
Волнуюсь. Да, у вас 10 секунд, уважаемая. К сожалению, мы расстаемся. Будьте на проводе, поговорим после перерыва. Перерыв.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. С вами Баранец Тимошенко. У нас Любовь Константиновна хочет еще что-то сказать. Пожалуйста, вам одну минуточку. Излагайте.
Хорошо. Да, пожалуйста. По сайту «Память народа» мы узнали, что он пропал без вести, но награжден медалью за победу над Германией 21 июня 1946 года. Но никто не вручил. И они даже, где он откуда...
Любовь Константиновна, тысячу извинений, уточнение. В каком году он пропал без вести?
2 февраля 45-го года.
45-го.
Ну, значит, в последних боях погиб.
Да, в 46-м он награжден медалью, Миша, ты понимаешь.
Медаль не
да?
вручена. Угу. Медаль не вручена, некому вручать было.
Так,
то есть,
ну,
представление на него было.
Да, ну, продолжайте, пожалуйста, поехали. Что у вас еще? Алло. Алло, вы выключили? Ой, нехорошо. Любовь Константиновна, мы просим у вас извинения. Мы, Любовь Константиновна, давайте общаться с вами, а? Время же идет. Алло. Алло.
Ну все.
Давайте другого человека, пожалуйста, пожалуйста. Андрей Самара. Андрей Самара.
Да, здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Меня слышно?
Да, конечно.
Вопрос, как у бывшего артиллериста. Вы можете сделать какой-нибудь краткий экскурс по неядерным оружиям массового поражения? В каком направлении сейчас это двигается? Вообще, что разрабатывается? Ну, условно говоря, там это вакуумные бомбы, тектонические бомбы. Некое оружие массового поражения неядерного типа. Вообще, что в этом плане сейчас разрабатывается, что делается?
Угу. Ну что, рискуем, Миша?
А что тут рассказывать-то?
Рискуем.
А что тут рассказывать-то?
Давай
что
сразу
понимается под оружием массового поражения?
Ну, человек хочет, чтобы мы рассказали.
Реактивные системы залпового огня? Ну, делают все страны, и мы тоже.
Вакуумные бомбы делаем.
Вакуумные бомбы делаем, никогда не считалось оружием массового поражения.
Ну, он и просит.
Если честно.
Ага.
Значит, газ вроде под запрещением, да?
Угу.
А то, что мы делали Вегас сами, да, мы не отрицаем, есть такое.
Тектоническая...
Это болтовня. Забудьте.
Тематическая...
Это выдумка какого-нибудь...
Климатическая. Журналист, конечно, блин, этот прохвост на какой-нибудь
РНТВ.
Типа Баранца придумал. Климатическая.
Климатическая. Клизматическая.
Тектоническое оружие. Теперь, Миша, ультразвуковое оружие.
Ну, это все оружие ограниченного радиуса действия, во-первых. Во-вторых, естественно, оно не смертельное. Ну, чего
как
там?
Как Запад говорит, нелетальное.
Да.
Тоже интересное слово.
Пугательное.
Ну что, ну вот так мы ответим вам. Может быть, куценько, но ответим. Владимир из Краснодара.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Здравия желаю.
В 69-м году на Дальнем Востоке, когда был конфликт, мы быстренько восстановили укрепрайоны.
Угу.
Как они сейчас поживают?
Демилитаризованы, брошены, вооружение снято.
Никак, никак. Я говорил на прошлой неделе с бывшим командующим Дальневосточным военным округом, повторю, Дальневосточным округом, спросил его, как там вот эти закопанные, помнишь, башни были?
Да, видишь, конечно.
Да? Он говорит, приезжаешь иногда, смотришь, а там ствол отпилен наполовину. Ну, сколько могли унести, унесли. Продолжаем военное ревью. А у нас задержка, дорогая моя. Что ж такое? А? Игорь, Башкортостан. Игорь, Башкирия, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Я вот слежу за международной политикой всегда.
Мы тоже.
И вот, ну, меня вообще вот удивляет вот это вот... Сколько еще весь мир будет терпеть этих америкосов? Вот у меня-то есть такое предложение. Создать тайно коалицию, сначала договориться.
С кем? Как вы думаете, кто с нами пойдет? Да. Первое.
Ну, особенно думаю, тайно.
Да.
Ну, пока не разглашаю, значит, чтобы америкосы этого не знали. А потом объявить им ультиматум. Окружить америкосов, значит, не выпускать их вообще с этого материка, как сказать, и чтобы они все военные базы убрали оттуда.
Я считаю, что самое оригинальное было предложение нашего радиослушателя на месте между Канадой и Мексикой сделать канал имени Сталина. Было мне такое предложение, дорогой мой человек. Но надо жить на этом земном шарике так, как вот живем, естественно, перестраивая как-то политику. Но воевать никто не будет. Вы хотите бантустан сделать из Соединенных Штатов Америки? Но я думаю, что не получится. Мы просто в другой политический
космос
перешли. Здравствуйте,
Сергей, Сергеева Посада.
Алло. Ага. Посад,
да, добрый день.
Привет.
Да, здравствуйте, уважаемые товарищи полковники.
Здравствуйте.
Я, к сожалению, вчера не смог послушать вашу передачу, а очень хотел задать вопрос. И, может быть, кто-то уже задавал его, но если можно, хотя бы в двух словах скажите мне. Значит, вопрос такой. В воскресенье на телеканале РБК, в новостях, которые идут бегущей строкой, я прочитал такое сообщение, что в нашей стране прекращены работы над созданием железнодорожного комплекса.
Да, его прекращены. Да, 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 да.
Это правда? Или это
правда.
Это правда,
правда. Это правда.
Почему?
Да. Ну, я бы сказал аккуратнее, внимание, вдумайте слово «прекращены» и «приостановлены». Вы чувствуете разницу, да? Ну, пока прекращены, то есть временно приостановлены. Это правда.
Ну да, причины разные бывают.
Да, да. Ну, прежде всего, деньги, конечно. Мы продолжаем военное ревю. Валерий из Барнаула.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуй.
Вопрос такой. В 1935 году в газете «Правда» было опубликовано сообщение о рекордном самолете модели Е-136. А после установки даже модели этого самолета на ВПП полностью прекратилось шариконападение воздушными путями на Советский Союз. Он, оказывается, мог спокойно, управляемо летать на высотах более 30 километров. Но вот не было сказано, а был ли он космическим.
Нет, ни космическим, ни косметическим он не был. Это облегченный рекордный вариант МиГ-25.
Благодарю.
Он не мог быть космическим, потому что он даже в ближний космос не заходил. 30 километров это достижимо и для нашего самолета.
Тем более динамическая горка.
Иван Иванович, город Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот где наш стабилизационный фонд? Это один вопрос.
Угу.
И второй вопрос. Как-то это была передача с Соловьевым, Кудрина. Соловьев спросил у Кудрина, что такое стабилизационный фонд и для чего он это существует. Кудрин ему ответил, этот фонд нужен будет для наших детей и внуков. Вот можете мне объяснить вот это все, хозяин?
А кого из детей и внуков, кого из детей и внуков имел в виду Кудрин? Если своих, детей и внуков, тогда, наверное, да.
Вот я так и понял, что он сказал, это для наших детей и внуков. А что детям и внукам?
А чужим шиш?
Я у него это не спросил. Ну, вы можете вот так вот?
Вы знаете, для детей и внуков Кудрина стабилизационного фонда пока хватает, Миш, по-моему.
Да?
Да. Но спрашивают, где он лежит. Ну, по-моему, он в России лежит, Миша, стабилизационный фонд.
Совсем лежит,
да,
не встает.
Совсем. Да, дорогие друзья, в этой связи к вам нижайшая просьба. Мы вот с Тимошенко уже...
Стабилизационный фонд мы загоняли в американские,
да,
АДРы, в долговые,
да,
обязательства. Вот и все.
Мы,
какой такой фонд?
Уже скоро по полвека занимаемся только военными проблемами. И нижайше вас просим, все-таки поближе к армии, дорогие друзья. Тем более, что я не замешиваю, у тебя есть экономическое образование? У меня его нет.
У меня практическое.
Да, да, да. Продолжаем военное ревью. Алексей, Москва.
Добрый вечер, товарищи офицеры. Можно корректный вопрос о Владимире Владимировиче Путине?
А зачем, если корректно спрашивать разрешение? Мы что, вас сейчас расстреливать будем, что ли? А?
Нет, хорошо, все, значит, можно, да? В одном из своих передач вы сказали, что военный человек не может быть стать президентом. Вот.
Стоп. Человек, если он идет в политику, то по нашим законам он прекращает службу. Понимаете?
Ну,
и
да,
значит, он может стать президентом. Да, он бросит, да, службу, выйдет, как во всем мире. Это мировая практика. Дальше второй вопросик,
понятно,
пожалуйста. Да.
Нет, это же вопрос продолжения. Скажите, пожалуйста, а человек, который в советское время работал в КГБ, в отделе, значит, иностранной контрразведки, так?
Да.
Он является военным или не является?
Если он в советское время работал, то подумайте, сколько ему лет.
У него, ну, дорогой мой человек, у него есть воинское звание. Отвечаем вопрос.
Было.
У него есть, ну, хорошо, запаса. Это тоже воинское звание.
И в отставке.
Полковник запаса Тимошенко. Это тоже военное. Да, еще какие у вас уточняющие вопросы? Пожалуйста.
Его больше нет, все.
Все. Так, а в чем смысл был вашего вопроса? Можно уточнить?
Я знаю, что президентом не может быть военный, кто передает.
Ни в коем случае. Нет, нет, нет. Человек прекращается.
Нет, он со службы уходит.
Да, да, да. Увольняется. У нас это в законе прописано. Так что все нормально, дорогой мой человек. Владимир, Миша, я отползаю.
Да, да. Владимир, добрый день. Алло.
Алло, Владимир, я уже с балкона вам крикну, может быть, услышите. Владимир!
Алло, добрый.
Наконец-то услышал, да, привет.
Услышал. У меня такой вопрос. Последние годы службы я проходил на военном полигоне, и у нас испытывали новый автомат. Не буду его описывать, но что в нем было хорошо, это то, что было... Рожок уходил не горизонтально вниз, а под 45 градусов. И,
давайте перезвоните нам, что-то нам не ясно.
Не уходите со связи, я плохо очень
через слышу вас. Перезвоните, пожалуйста, через 2 минуты мы снова с вами. 2-3.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. Напоминаю, что рядом всегда Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился Андрей из Москвы.
Алло.
Да, добрый день. Здравствуйте, добрый Андрей день. Из Москвы.
Говорите, пожалуйста.
Суть вопроса очень простая. Во-первых,
давайте.
Для нас, отставников, ваша передача как отдушина. Вот, вопрос я задавал. Когда у меня был военно-патриотический клуб, вот, мы поднимали останки советских воинов в Тверской области, и мы ездили в Черногорию, искали, ну, вернее, делали маркировок кладбища белых офицеров. И вот тогда местный человек нам сказал: ребята, вы не тем занимаетесь, займитесь русским корпусом. Я вам этот вопрос задавал.
Ну что, русский корпус — это корпус, который был сформирован и направлен на помощь Франции во время Первой мировой войны. Я вам такой вопрос задавал. А я вам отвечаю еще раз на ваш вопрос. Вы, наверное, прослушали ответ.
В чем суть вашего вопроса все-таки?
Можно меня выслушать?
Ну, если не полтора часа, то можно. Пожалуйста, у вас минута, выключат сразу. Давайте, минута. Пожалуйста, поехали. Говорите.
Это корпус, который воевал...
Мы это знаем, дорогой мой человек, столица нашей Родины.
И Москва, там поставлен памятник Родины. Даже нашим солдатам.
В чем вопрос, дорогой мой? Вы хотите, чтобы мы рассказали о белом корпусе?
Какой белый корпус?
Я не понимаю, что это такое. Почему, когда мы кладбище, поднимали, почему нас... Местные говорили: вы не тем занимаетесь, займитесь.
Ну, мало это какие корпус. Дураки вам чего-то могли говорить. Вы занимались благородным делом, даже если вы там белых откапывали. Для нас сейчас, для истории, безразлично кто. Понимаете? Мы не поймем сути вашего вопроса, уважаемый, дорогой
мой. Если вы говорите, что вам непонятно, это не вопрос, а утверждение.
Я не знаю ничего, мы можем не вернуться никогда.
Куда?
В Черногорию у нас денег не хватит. Что это было за формирование?
Русский корпус воевал во Франции.
Хорошо, точка. Все, берем это на заметочку.
Ну, а что брать
вам
на заметочку?
Нет, ну, человек говорит, что это было за формирование?
А в Черногории какое формирование? Так их называли. Это те, что остались вот в Галлиполи, высадились.
Если человеку непонятно, давай его...
Больше в Черногории не было никого.
Обслужим по полной. Давай. Катенька, Валерий, Челябинск.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Полковники. Значит, мой вопрос несколько издалека. Значит, на радиостанции «Эхо Москвы» я часто слушаю передачу «Цена победы». Передача отличная. Ведущий Виталий Дымарский. И вот в одной из передач, а это, вероятно, было года 3 или 4, там речь шла, вероятно, о Сталинграде. И у него в гостях был приглашенный Олег Будницкий, это доктор исторических наук. И вот он сказал такую вещь, что в этом Сталинграде был такой лейтенант Генсис, который вел дневник, что было сражающе запрещено. Но как бы то ни было, видимо, особое дело, это дело просмотрели, он эти дневники сохранил. И вот прошло время, и вот накануне 70-летия Победы эта книга должна была уже готовилась к выходу. Она будет называться «Дневник лейтенанта Генфельда», Владимира Генфельда. Так вот, товарищи полковники, вышла ли такая книга на самом деле? И как ее как бы достать, полистать?
Задайте вопрос Гуглю, и он вам ответит. Если книга вышла, значит, она есть в продаже.
Дело в том, что у них нет обратной связи.
У кого у них?
Ну вот это с той радиостанции, вот с «Эхо Москвы».
Ну, мы на «Эхо Москвы» не работаем. Как только книга появится, хорошо, мы будем за ней следить. Пороемся, сейчас узнаем. Может, она на немецком языке вышла. Но мы попутно заметим, что и нашим военачальникам запрещалось вести дневники. Вы знаете, что, допустим, Конев тайно делал записи, и другие военачальники делали, потому за этим строго следили. Сергей, Новосибирск, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, товарищи. У меня к вам два вопроса. Вот сейчас о Корейской войне говорили. Вот она неожиданно и быстро кончилась после смерти Сталина. А вот если бы Сталин был бы жив, война...
А вы считаете, что окончание войны было связано со смертью
Сталин
Сталина?
Сталин умер,
да?
Война кончилась.
Да? Вы
конечно,
так считаете?
Конечно, со смертью Сталина.
Дорогой мой человек, здесь серьезное военное ревью. Давайте конспирологию отложите, это для баньки, там, для скамеечку подъезда. Второй вопрос, пожалуйста.
Хорошо, хорошо, давайте второй раз. Вот у вас на радио это реклама идет про живую воду.
Мы рекламой не занимаемся. Мы занимаемся только военными вопросами. Спасибо вам за
и
звоночек.
И только мертвой водой.
Едем дальше, поехали. Алевтина, Подмосковье, пожалуйста. Алевтина,
здравствуйте. Товарищи полковники, мой сын Минин Владимир Петрович окончил Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России, служил в 21-й отдельной бригаде внутренних войск оперативного назначения. В период, в общем, выполнял служебно-боевые задачи в Чечне, получил нервный срыв, впоследствии психическое заболевание. В настоящее время страдает тяжелой формой хронического психического заболевания, полученного в период прохождения военной службы. Продолжал служить в органах МВД, в Главном следственном управлении, ГУВД Москвы, следователем.
Это как, с тяжелой формой психического заболевания?
Да, да, капитан юстиции. Ну, сейчас он...
Подождите,
сейчас
пожалуйста, мамочка, остановитесь немножко. Мамочка, остановитесь, пожалуйста, мы серьезно задаем вопрос. Это что он, будучи вот с тяжелой формой психического заболевания, он ходил на службу, зарабатывал деньги, жил в семье, выполнял
проводил
задачи.
Проводил следствие.
Да? Вы хотите это нам сказать или другие? Мы
я
серьезно.
Хочу вам сказать о необеспеченности.
Ответьте нам на вопрос, пожалуйста. Значит, мы поговорим потом о необеспеченности. Он пенсию сейчас получает или нет?
А?
Он пенсию получает?
Пенсию получает.
А вы говорите, он не обеспечен. Внимание! Вы говорите, он не обеспечен. Так все-таки пенсию, вы говорите, получает и не обеспечен. Так он обеспечен хоть как-то?
Капитан юстиции.
Мы понимаем, он пенсию получает, простите, пожалуйста.
Получает. Но выслушайте, пожалуйста.
Извините, материнский
вопрос,
пожалуйста,
задайте.
Вопросик, пожалуйста, поближе к вопросу. Мама, мы понимаем вашу боль. Понимаем, дорогая моя, говорите.
Местное проживание невозможно. Есть справки, все на свете. И ничего я не могу ему добиться. Я уже преклонного возраста.
Вы хотите, чтобы вашего сына отселили, чтобы вас расселили, правильно? Чтобы вы могли нормально жить. Я правильно понимаю, да? А? Вы хотите раздельно с сыном жить?
Ну, ему положено жилье положено.
А он уволился с военной службы без жилья, я правильно вас понимаю?
Да, без жилья.
Без жилья. Напишите, мамочка дорогая, письмо в «Комсомольскую правду», опишите мне всю эту историю. Мы вас поняли. Мы вас поняли. Ждем от вас письменца. Алло, Иван Иванович.
Иван Иванович, здравствуйте, слушаем вас.
Чебоксары, Иван Иванович. Да.
Да,
да, да, да, да. Да. Добрый день.
Да, добрый день.
Да. Николай Владимирович, у меня вопрос, два вопроса короткие в режиме блиц военного технического характера. По программе «Ленд-Лиза» были ли поставки Советский Союз американских гранатовых «Базука»? Это первый вопрос. А потом, давайте второй. Позже немцы разработали свою шатнюю.
Американцы базук, американцы спокойно, спокойно.
Одно останавливаемся,
подождите читать бумажку. Американцы нам базуки не поставляли.
Все, точка. Второй вопрос, пожалуйста, формулируйте.
На второй вопрос. Позже немцы разработали панцершейк, панцерфаус. Второй вопрос. Какого из этих систем была самой эффективной? Имеется в виду дальность прицельного боя и...
Примерно одинаково. Примерно одинаковы. И панцершрек, и панцерфауст. Примерно одинаковы. Эффективная дальность в пределах 70 метров, хотя могла стрелять и дальше.
Угу. Дорогие друзья, продолжаем военное ревю. С вами Баранец Тимошенко, а Виктор, по моей душе, пришел. Щелкова, привет. Виктор Щелкова.
Добрый день, товарищи полковники. Очень приятно вас первый раз дозвонился. Такая программа хорошая. Угу. У меня только один вопрос. У нас есть танковый биатлон. Он относится к зимнему спорту или к летнему? Это я в связи с Олимпиадой спрашиваю.
Да нет, спасибо, это же не вид спорта. Это же не вид спорта, танковый биатлон. Но вы представьте себе наших лыжников на танках.
Война сезона не выбирает. Дорогой мой человек, этот биатлон можно зимой проводить.
Его так назвали.
В любую пору года можно прозвать. Там просто система биатлонная. Она перенесена вот на танковую директрису, уважаемый человек. Все.
На Олимпиаду поехать.
Не понял.
Отлично. Да на Олимпиады их надо отправлять.
Да, в Лозанну.
Вы знаете, вот вчера нам позвонили, сказали, что боятся у наших чемпионов мира отбирать ВАДА золотые медали чемпионов мира по биатлону. Боятся. Но мы могли бы съездить разобраться. Спасибо вам за вопрос. Он понятен. Василий Миш.
Василий, Тюмень, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи полковники. Коротко. Значит, в 76-78 году служил на границе, на Сахалине, на Южном, радиста на заставе. И будучи выходным, у нас так называлось увольнение, это потому что у нас кругом было, так сказать, леса, поля и прочее, значит, море. Забрался на Танино-Анивский хребет, есть там такой мыс свободный, и обнаружил там, значит, площадку, на которой люк, забранный, с крышкой, забранный, значит, решеткой, вот, прыгнул-то камешек, значит, где-то глубина 20 метров, наверное, значит, поскольку признаков государственной границы не обнаружил, значит, начальнику заставы не доложил, надеясь потом пойти снова и, так сказать, разобраться до конца, не сложилось. Вот хотел вас спросить, что это могло быть, значит, японские батареи, или, может быть, наши там что-то нарыли, вот как вы думаете?
Нет, скорее всего, это осталось от японцев.
Угу.
Мог быть вентиляционный люк какой-нибудь галереи?
Понимаете, и до сих пор меня это...
Я понимаю, что это вас заботит. Но таких штуковин там, мама дорогая, сколько?
Спасибо.
Спасибо. Звоните. Руслан из Ставрополя у нас в эфире. Руслан, Ставрополь, Баранец, Тимошенко, напряглись. Руслан из Ставрополя!
Здравствуйте. Добрый вечер, товарищи полковники. Я хотел спросить один вопрос. Вот вы рассказывали, разговор был про Корейскую войну. Правда, что американцы жаловались на то, что у нас из-за того, что мат
есть.
Ничего не понятно. Перезвоните. Перезвоните, пожалуйста. Вы пропали, да. Перезвоните.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Добрый вечер, добрый день, здравствуйте, дорогие товарищи. У нас четвертая часть, у нас Тимошенко, баронец Тимошенко переходит к четвертой заключительной части военного ревю. Сейчас мы принимаем два звоночка, а потом будем читать очень интересно ваши письма. Катенька, кто у нас в эфире? Николай, Белгород.
Да, здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Вот. Я служил в дивизии Дзержинска, ну, отдельный мотострелковый батальон особого назначения. Но это не самое главное.
У вас радио работает, выключите, пожалуйста.
Ага, это я вас слушаю.
Да, я понимаю. Да,
хорошо.
Вот. Меня, говорю, тут мутит вопрос, не задемократились ли мы уже в стране?
А что вас конкретно интересует?
Да, конкретно такой бардак идет. Послушаешь, посмотришь по телевидению, выступают вот эти разные. Это как пятая колонна. Ну, не нравится им, ну, валите вы со страны. Не надо здесь гадить-то, в принципе.
Я вот думаю, если им государство купит билеты за счет бюджета, посадит в вагон, желательно в Столыпин, ага, довезет до границы, они уйдут или нет?
Да, не знаю.
Дорогие люди, сколько вопросов мы таких получаем, Миша?
Не то слово.
Да.
Ну, в общем, не наш это профиль, поймите.
Нетерпение народа, конечно, причем, нарастает,
да,
в отношении этих людей.
Не только,
да,
этих, понимаешь? Да. Естественно, мы понимаем, социальная напряженность растет. Угу. Ну, миллиардеров становится все больше, а инфляция падает, а зарплата не увеличивается каким-то образом.
Но эти ребята как будто специально провоцируют народу. Каждый день заявление. Каждый день заявление, одно похлеще другого, одно гадостнее России. Вот сегодня уже договорился один из таких представителей, что развал России был бы счастьем.
Ах, вот.
Представляешь, да.
Это не Ольшанский, честно?
Нет, это выкормыш из Кремля, который был когда-то помощником Путина, который бежал за рубеж. Не хочу фамилию, губы даже хочу, пойду помою, если назову фамилию. Он сказал, это было бы за счастье, развал России. Ну что, мы на этом заканчиваем.
Илларионов?
А, Григорий, закрываем.
Миш... Здравствуйте, Григорий, слушаем вас.
Добрый вечер.
Угу. Добрый.
Уважаемый товарищ, один вопрос хочу задать. Были ли подразделения, которые фиксировали контакты с нелетающими, с неопознанными летающими объектами?
Специальных подразделений не было. Была программа «Сетка АН» и «Сетка МО». «Сетка АН» — это когда наблюдения ввели и отчитывались разнообразные обсерватории Академии наук, а «МО» — это когда ввели наблюдения и отчитывались войсковые части. Программы закрыты.
Но в Генштабе был отдел, который, я не знаю, сейчас не буду выдавать тайны, но был отдел, который вот занимался этими.
Ну, сводил все эти данные.
Да, в кучу, да, собирал по миру. Были у нас свои наблюдения, в том числе от летчиков и от боевых и гражданской авиации. Ну что, дорогие друзья, пришло время читать ваши письма.
Шифровки.
Поехали,
по теме.
Да.
Каково соотношение боевых потерь советских самолетов и американцев в Корейской войне? Ну, примерно 2:1. Американцы потеряли больше. Но, честно говоря, вот такие сражения, как «Черный вторник», это когда 21 B-52 бомберы, да, суперкрепости, да, прикрывали 200 «Сейбров», и на них навалилось 44 мига.
Да, 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 был.
Ухитрилось
такой, да,
сбить половину бомбардировщиков. Дофига этих «Сейбров» позбивали. Как вообще никто ни с тем не столкнулся в этой каше?
Угу. Миша, я читаю письма и сразу хочу определять. Вот самые глупые вопросы, самые умные. Вот я зачитаю вам.
Призы
самые
будем выдавать?
Глупый, да, вопрос. Бронец, а что у нас есть пятая колонна? Это вот самый глупый вопрос. Читай дальше, Миша, паузами писем.
Понятно.
Много, пожалуйста.
Зачем наращивать ядерный потенциал, спрашивает Александр. И вот у нас столько, что если рвануть со всей территории, наступит конец цивилизации. Александр, а его никто не наращивает. Мы ограничены договором пражским. 1550 боеголовок и привет.
Добрый вечер. Скажите, зачем нам война в Сирии? Какой наш интерес? Наш интерес в Сирии, чтобы головой вашего ребенка у вас под балконом игиловцы не играли в футбол. Ответ закончен.
Читаем только профильные вопросы.
Да, да, да.
Ну, я не могу ответить на вопрос, какое место по коррупции и воровству занимает Россия. А как считать? По удельному весу? Ну... По количеству преступлений, вскрытых, похищено, не похищено. Не, ребята, вы подумайте сами, как-то статистику-то надо где-то брать, если отвечать на этот вопрос.
Конечно.
Сегодня, как известно, 76-я годовщина начала наступления советских войск под Москвой. В связи с этим меня интересует вопрос. Выезжал ли из Москвы Сталин в эвакуацию в Куйбышев, или этот фарт по-прежнему темнят? Ой, от вас лично скрывают. Сталин никуда не выезжал.
Уже
поезд стоял на вокзале.
Да.
Сталин приехал, походил по перрону. И уехал обратно в Кремль.
Уже ж историки доказали. Есть постышевский журнал вот этого поведения
дня.
Да, извиняюсь, Поскребышев. Где все по минутам расписано. Есть десятки свидетелей. Едем дальше. Это уже не вопрос,
дорогие друзья. Пентагон объявил о своей победе в Сирии. А может, пора перейти сирийцам... сирийцам, в кавычках. Понятно.
Угу.
Ефрат и дать пиндосам по голубятне. Ну что, хорошее дело. Вообще говоря, мысль такая.
Угу. Вот здесь, Миша, нас упрекают в том, чтобы мы поменьше включали рекламу, но это от нас не зависит, и не перебивали людей, давали им сказать, было бы еще лучше. Уважаемый человек...
Если им всем давать сказать, то да, мы перестанем понимать, чего хотят спросить.
Я хочу провести, вот, Миша, я не знаю, согласится ли нет, я вот однажды такой вольный стиль. Вот если человек захочет полтора часа нам рассказывать, задавать вопрос, вы же нас будете карать, уважаемые, дорогие мои люди, а? Вы же сами говорите, что давайте по существу, по существу. Миша, вопросы по существу. Есть у нас или нет? Так,
почему давай, мы... Что? Вот спрашивает да, нас человек. Понятное
да,
дело, Александр СД.
Ага.
Почему мы не верим американцам? Это же несправедливо. Они победили Гитлера. Они уже победили бизонов, индейцев, вьетнамцев. Ну что для них ИГИЛ какой-то? Они уже на Луну летали, чтобы спасти Землю. От инопланетян. Правильно, Александр. Мы ценим такой вопрос. Так и есть. Мы их обижаем, е-мое.
Мой земляк Руслан хотел спросить о том, что американцы, перехватывая переговоры русских пилотов в Корейской войне из-за мата в эфире, не могли понять, о чем идет речь. Заранее благодарю. Александр Ставрополь. Миша, ну это по твоему уставу.
Значит,
да,
тут вот какая штуковина.
Да.
Американцы, вообще говоря, считают все. Статистика у них поставлена лучше, чем у нашего господина Орешкина, нашего министра блистательной экономики. Так вот, они посчитали, что эффективность боевых действий, в частности, зависит от длительности слов, которыми передается распоряжение. Оказалось, что у американцев такие слова состоят в среднем из 8 букв,
а у нас из 3.
А у нас из 5. Но в особо напряженные моменты боя русские переходят на совершенно секретный сленг из 3 букв. Максимум из 5.
Температура мата обеспечивает победу. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, в условиях современной войны, почему есть необходимость занимать стратегические высоты? Ну, в современной войне, если она будет ядерной, то никакой необходимости занимать стратегические высоты нет. Со стратегических высот просто лучше бить врага. Точка.
Служил, да, получил квартиру, развелся, бывшая выписалась, прописан один, женился второй раз, ее не прописывают, Иван Чехов 2.
Угу.
А вы опять разведетесь и опять будете квартиру получать? Я вот что-то хотел понять.
Какие солдаты российской армии служат в Сирии? Контрактники или срочники, или те, и те?
Да ну что вы, какие срочники?
Да, дорогие друзья, тысячу раз уже Министерство обороны говорит, только контрактники. Да. Что у тебя есть еще любопытного?
Не надо дурить народ. Если российская армия борется с ИГИЛ, то как объяснить эвакуацию их членов семей, жен и детей оттуда?
Да, американцы это делают.
Нет, подожди, а наши-то при чем? Жены и дети, они...
Так это мы, оказывается, оказывается, они американцы.
Рифат спрашивает.
На вертолетах вывозили в Афганистан.
А кто их туда, во-первых, возил?
Да, конечно, как картошку.
Рифат, что-то...
Нас благодарят за правдивую информацию про невыезд Сталина в эвакуацию. Надоело всем брехня про советское время. Спасибо вам, дорогой наш радиослушатель. Ну что, дорогие друзья, мы тихонько отчаливаем до завтра с Михаилом Тимошенко. Да, Миша?
Да, прощаемся с сердечной болью.
Мы в 17:04 с вами будем. Всего доброго, дорогие друзья.
Нынче не в строю, но под одеждой штатскою всегда и всюду узнаю я выправку солдатскую. Пускай не носишь ты теперь армейский свой наряд, но люди все же говорят: солдат всегда солдат. Солдат собрался в путь, без лишних слов прощается, и все имущество его в один мешок вмещается. А он готов идти туда, куда ему велят, не так обид, так обходят. Солдат всегда солдат.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.